Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сопровождает трансляцию. И с особым мнением сегодня выступит премьер-министр России с 2000 по 2004 годы Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Зрители вас приветствуют, «Живого гвоздя». Пишут, что вы тут редкий гость. Благодарят за то, что пришли. И начинают задавать вопросы. Друзья, задавайте обязательно вопросы в чате трансляции. Чуть позже мы к ним обязательно перейдем. И начать хотелось с того, что Госдума запретила иноагентам зарабатывать в России. Сегодня закон одобрили во втором и третьем чтении о спецсчетах для иноагентов. Согласно этому закону, иноагенты смогут получать доходы с авторских отчислений, с продажи или сдачи в аренду недвижимости только после снятие с них статуса иноагента, все деньги должны зачисляться на какой-то специальный счет, и потом уже, когда этот статус с них снимут, тогда уже они могут претендовать на полученные средства. И ходила информация о том, что, дескать, вот эта вот поправка о том, что в этот закон, что нельзя будет сдавать недвижимость или продавать, была внесена после того, что якобы вы попытались сдать свою квартиру в аренду или продать, вот что-то такое. И ветераны России написали целое обращение, чтобы вашу квартиру, значит, изъяли в пользу государства. Было ли продолжение какой-то этой истории? Насколько в целом это опасно сегодня? Вот такие заявления ветераны России или доносы тех или иных организаций народно-патриотических, так называемых?
Ну, это ошибочная информация, я ничего не продаю. Но то, что принимает закон и вообще закон об иноагентах, это, конечно, борьба с инакомыслием, борьба с теми, кто критикует нынешнюю власть. Поэтому власть нервничает, ситуация напрягается. Они не знают, что будет через 2 месяца, что будет через 3 месяца. Видите, есть призывы бороться сильнее, лечительнее с пятой так называемой колонной. Поэтому все это выдумки сейчас будут сжать и зажимать и так дальше. Это совершенно, так сказать, предсказуемый процесс. Поэтому это удивляет, но не удивляет то, что это может происходить в логике того, что происходит в России, но удивляет вообще, что мы дошли до этого. Страна дошла до этого. Поэтому, безусловно, эти вот все разговоры в Думе уже они вызывают просто смех. Но уже это не смех, а, так сказать, слезы. Значит, очевидно, что как вообще люди из обычных нормальных людей превратились, значит, в каких-то роботов. А то, что сейчас происходит в школах, даже я видел сегодня фрагменты, когда, значит, прогоняют Бармалея, его называют либералом, и там все палками с детьми, сознание детей в школе это убивают. Но это просто ужас уже какой-то. До чего дошли? Как вообще ломают сознание нового поколения, которое еще только-только входит в жизнь, когда там 5-летние, там 7-летние дети. Это ужасные события происходят в нашей стране.
Да, ну, Алексей Алексеевич, например, говорит о том, что в Советском Союзе тоже была идеологическая пропаганда в школе, но когда он разрушился, когда сменилась система, в целом очень быстро все перестроились. И не было такой глубокой индоктринации. Вы думаете, сегодня то, что происходит, движение первых, например, организованные патриотические сообщества для молодежи, для студенчества, вы думаете, это будет играть вот какую-то роль в формировании вот этого поколения нынешнего?
В Советском Союзе это принимали как данность, как обязанность. И никто не проверял, насколько глубоко в мозги, в сознании людей это осело. Поэтому все это как такую, так сказать, ну, личину держали, учась в школе, учась в университете, в институте. Поэтому эти люди, когда стала обязанность или, так сказать, можно было уже это не демонстрировать, не исполнять, все сразу про это забыли. Поэтому в сознании людей глубоко эта пропаганда не зашла. А сейчас, вы видите, значит, с каким цинизмом проверяют даже, попало ли это в мозги, человек так думает, или действует он так, или нет. Сейчас это все гораздо циничнее, гораздо технологичнее, гораздо эффективнее с точки зрения пропаганды. Поэтому ужас заключается в том, что это не просто, так сказать, какой-то такой сверху налет какой-то, который все должны как бы признавать и нести. А власть добивается, чтобы это действительно было осознанное действие. Это, конечно, другой уровень уже.
Для наших зрителей новость прочитаем. Для москвичей, в частности, сегодня вот опубликовали. Военный призыв в Москве завершен, На 2 недели раньше срока. Об этом рассказал столичный военком Максим Локтев. До этого мы видели, как облавы у нас в Москве происходили, компьютерные клубы, облавы были у метро. Но вот сейчас заявили о том, что призыв якобы завершен, опять же, якобы. И вот Локтев Максим, военком столичный, он говорит о том, что... Вот вообще, почему они так быстро завершили призыв? Потому что молодежь стала более осознанной, она лучше понимает важность прохождения военной службы, чувствуется рост патриотизма среди данной категории граждан. И кроме того, как утверждает военком, это воспринимается молодыми людьми, то бишь служба в армии, как своеобразная точка роста. Вот так он охарактеризовал досрочное завершение призыва. В целом, если говорить сейчас о ситуации с точки зрения перспективы переговоров, вы говорили о том, что не верите, что Владимир Путин готов уже к подписанию каких-то мирных договоренностей или договоренностей о прекращении огня, как минимум, потому что ему есть что еще отвоевывать. Вы не изменили свою точку зрения, ну, с учетом вот событий, которые происходят, заявление Трампа, может быть, о том, что он готов со дня на день все завершить, еще до инаугурации, как он сказал, еще до инаугурации удастся нам завершить военные действия.
Ну, говоря, вы начали с призыва, я считаю, что это все это болтовня, это шелуха, значит, что там осознанно идут и так далее. Никто никуда осознанно не идет, тем более тот, кто на войну, тот подписывает контракты, тот за деньги. А призыв, это, так сказать, видите, по Москве, видимо, были проблемы, и в этот раз, в этот осенний призыв, значит, Москва особенно отличалась по призыву, потому что прежде, видимо, уклонистов было больше. Но это, бог с ним, это прошло, значит, но прошло. Это призыв, это люди, которых сейчас будут обрабатывать, какая-то часть из них согласится под разными ложными предлогами, ложными обещаниями согласиться и подпишет контракт. Но основная масса призывников, конечно, никакой контракт подписывать не будут. Они не хотят воевать. Они попали сейчас служить срочную службу, значит, и будут как-то выживать. Теперь давайте перейдем к переговорам. Я по-прежнему считаю, что Путин не готов ни к каким переговорам, кроме одних, как он правильно называет. Я всегда готов к переговорам. У нас есть вот наши вот реальности, как он говорит. Есть территориальные реальности, реальности, которые, или требования, которые он, Путин, поставлял Западу все эти годы. А именно, не вступление Украины в НАТО, а именно сокращение вооруженных сил Украина, там, по-моему, до 300 тысяч, там, если там не меньше, я сейчас не помню точную цифру. Конечно, прекращение всех поставок Украине вооружения и финансовой помощи, ну и, безусловно, снятие санкций. Это означает, что Путин говорит: признайте, что я был прав, и вы все на Западе, все, так сказать, там, полуидиоты, значит, меня не понимали, а теперь вы вынуждены это осознать, значит, и признайте, что я победил. Я хочу быть уверенным в том, что Трамп на это не пойдет. Никакой другой западный лидер на это не пойдет. Они все об этом говорят, что это неприемлемо. Мы не можем допустить, что диктатор, какой-то диктатор Путин, значит, да, разрушил всю либеральную систему ценностей или всю весь миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны. На это пойти мы не можем. Поэтому вопрос сейчас в одном. Как будет себя вести новый президент Дональд Трамп? Путин не согласен, не согласится, я уверен, ни на какие эти условия, когда он говорит, что объедем европейские войска, и будет у нас, так сказать, зона, значит, там поставим там войска, отдадим оружие и так далее, и так далее. Нужно же согласие Путина, чтобы прекратить огонь. Путину не нужны переговоры о прекращении огня. Ему нужны переговоры о мире на его условиях. А прекращение огня означает накачка, в его понимании, накачка Украины новыми силами, это означает новая агрессия. Это надо понимать, что это будет большая проблема для него, Путина. Поэтому сегодня у него позиция более-менее позитивная для него. Я имею в виду, что у него нет проблем больших. Финансы, государственные финансы более-менее в нормальном состоянии. Инфляция – это другое, это макроэкономика, которая, так сказать, его сейчас не сильно волнует на этом этапе. А то, что людская живая, ресурс живой силы на Украине истощается, и войну на истощение, которую ведет Путин, он уверен, что он выиграет. Тем более он сумел перевести экономику на военные рельсы, за 2023 год практически, за те средства, которые неожиданно притекли в Россию в 2022 году из-за высокой цены на нефть. И поэтому он сейчас себя чувствует с этой точки зрения, на этой позиции более-менее уверенно. Да, небольшие успехи на фронте при огромных потерях, но какое-то движение есть. Он же везде докладывает, вот только на коллегии Минобороны докладывал, что мы везде наступаем, везде успешные позиции, мы, у нас все впереди, и все, все скоро из Киева убегут, все эти вот там руководители и так далее. Поэтому он не готов, и у него нет, с его точки зрения нет никаких оснований для того, чтобы что-то ему в чем-то уступать. Он не собирается с точки зрения сегодняшнего дня ни в чем уступать. Чтобы начать уступать, надо осознавать предстоящие грядущие проблемы. Пока Путин этого не осознает.
Да, вы сказали, Михаил Михайлович, что с экономикой все плюс-минус, с макроэкономикой плюс-минус стабильно, сбалансировано. Бюджет нам показали, хоть он и военный, но тем не менее там, с минимальным дефицитом. Но вот здесь и зрители пишут, Алексей, банки разгоняют инфляцию, народ бедный, берет по 30% разные кредиты. Очень сильно дорожают продукты. В некоторых регионах ввели продуктовые карточки, вот нам говорили об этом. И до вас в эфире сегодня днем в 15:00 был Валерий Дмитриевич Соловей, и он говорил о том, что пиши пропало, нужно едва ли не гречку закупать. И как раз я ему говорила, что вы придете в 19:00 к нам в эфир, и он вам задал вопрос, вот как вы оцениваете экономические перспективы к концу года, ну, с учетом того, что карточки уже начинают вводить, а еще он говорит, что вклады заморозят в банках. Нужно ли этого опасаться? Вот можете ли вы согласиться с такими апокалиптическими прогнозами? Потому что зрители очень были взволнованы этими перспективами.
Отвечу на эти вопросы, не соглашаюсь с такой перспективой. Давайте, так сказать, разложим только разные элементы. Значит, смотрите, ну, я сказал, что с госфинансами более-менее сейчас сбалансировано. Значит, да, это так. Более-менее, так сказать, работает экономика, несмотря на все проблемы, которые в будущем очень быстро, очень остро проявятся какие-то проблемы. Это переток вообще всех кадров в военно-промышленный комплекс и ослабление вообще возможности роста в гражданских отраслях. Это проблема будущего. На сегодняшний день это не сильно всех беспокоит. Беспокоит всех инфляция. Смотрите, вы сказали, что бюджет, все принято, все хорошо. Но там есть тоже риски. Там есть оценки предстоящих доходов, которые могут не сложиться так, как это прогнозировал Минфин. И мы сейчас говорили о Трампе, значит, о его приходе, значит, и одна из вещей, которую он может сделать, и наверняка сделает, наверное, сделает, в отличие от других обещаний, а именно он может стимулировать увеличение производства нефти в Америке, что будет замещать
Слушайте.
физические объемы нефти. То есть цена на нефть может упасть. И тогда все доходы российского бюджета, в том числе финансирующие войну, в первую очередь финансирующие войну, будут скукожены. Это означает, что начнется уже так называемое монетарное финансирование дефицита. Монетарное означает печатных денег центральным банком, то есть необеспеченных денег. Это означает дальнейший разгон инфляции. Вот этот риск, он существует. Поэтому, если мы говорим, то госфинансы более-менее стабильны, то макроэкономическая ситуация нестабильна. Потому что макроэкономическая – это макрополитическая ситуация. Она зависит от многих факторов, которые могут в течение нескольких месяцев сложиться вместе. И картина может быть для Путина ужасной. Поэтому сегодня он этого ничего не чувствует, сегодня никаким переговорам не готов. А в будущем ситуация может поменяться. Это все будет зависеть от решения семерки. В первую очередь зависеть будет от того, как поведет себя Америка. Если она откажется от существенной помощи Украине, это означает, что другие страны, семерки и все европейские страны должны будут замещать Америку, к чему их Трамп и призывает. Смогут они это сделать или не смогут, не знаю пока, но вижу, что все начинают осознавать, что риск победы Путина в Украине – это фактически риск безопасности каждой европейской страны. Поэтому это осознание вот только в ближайшие вот последние пару недель проходит. Значит, сейчас посмотрим, что будет происходить на выборах в Германии и как новое правительство Германии себя поведет. Это ведущая европейская страна экономическая. Поэтому эти факторы меняются. Поэтому говорить о макроэкономической стабильности в России сегодня невозможно. Потому что политические факторы, вот-вот, которые проявятся, они могут кардинально поменять, и никакой стабильности и не будет. Но то, что сегодня все как бы спланировано в России, я имею в виду и бюджет, значит, и какие-то действия, видите, и репрессивные законы продолжают принимать, все идет со своей колеи. Значит, сойдет власть с этой колеи в ближайший там, месяц, два, три, четыре, пять. Это мы посмотрим, как будет зависеть. Это зависит уже не от власти российской, зависит уже от внешних экторов, так называемых. Значит.
А стоит ли бояться заморозки банковских вкладов?
На этот вопрос мой ответ однозначный – нет, не стоит, потому что эти вклады уже в экономике, они же в банках вкладывают. А банки кредитуют всех, промышленность, население, эти деньги работают. Что замораживать тогда? Значит, означает создать себе самому кризис, потому что уже второй раз эти деньги уже не используют, деньги уже выданы всем. Они выданы, и кто-то их платит. Мало кто не платит, но в основном все возвращают деньги. Предприятия свои кредиты возвращают, и люди возвращают кредиты. Значит, эти деньги просто находятся в обороте, работают. Поэтому никакого смысла, это не Советский Союз сегодня. В России существует рыночная экономика с перекосами, конечно. Основные финансовые токи контролируются Путиным и его друзьями, безусловно. Но средний и малый бизнес функционирует на рыночных условиях. С проблемами, там, с коррупцией огромной, вынужденной коррупцией для них. Но все это существует. И никто, я вижу, что из нынешних власть имущих, значит, из властей, никто не собирается это разрушать. Никто не собирается свой госплан. Потому что все прекрасно живут, значит, наслаждаются аспектами рыночной экономики, которые создали не они. Поэтому все это нормально. И поэтому опасаться, что вклады вдруг заморозят, но это будет такое просто, так сказать, глупейшее решение. Я думаю, если Путин слушает сегодня, так сказать, системных либералов, а он слушает их, они помогли ему спасти страну, себя спасти, себя Путина, свою власть, свой режим, то он же, конечно, слушать будет этих же системных либералов и в отношении заморозки или не заморозки. И они ему скажут, конечно, объяснят ему экономику этого дела, всю структуру, что это глупая вещь. Значит, конечно, он так не сделает.
Да. Если, например, Трамп, вот как вы говорите, может, да, обрушить цены на нефть, но, опять же, это так, гипотетически, пока что это еще не случилось, то Владимир Путин, уже ему сложнее станет финансировать все эти боевые действия. Возможно, он согласится подписать какое-то мирное соглашение уже на других условиях. Например, представим себе, есть мнение, что экономика, кризис будет такой более масштабный, прям масштабный действительно, именно после завершения такой активной фазы конфликта. Стоит ли действительно его ждать, если вот переговоры эти случатся?
Ну, кризис будет в любом случае. Просто вопрос его остроты и глубины этого кризиса. Но вы так сказали, что вот сейчас вот раз, и Путин подпишет, и изменит, и подпишет. Я как раз не вижу этого дела. Поэтому это разговор о будущем кризисе, да. Только о далеке, значит, да. Вопрос этого года, что будет происходить в этом году. И как раз вопрос о том, что когда мы говорим о перспективах переговоров, что если Трамп поймет, и если он, а он, как мы видим, человек с амбициями, если он поймет, что его предложение Путиным не принимается, то есть он будет, как бы, так сказать, обижен Путиным с то, что ничего не идет по его плану, а он так план это уже в течение последних 2 лет так расписывал, так его раскрашивал, там и так, и всяк, и с этой стороны, и за 24 часа, там, и до инаугурации, и так далее. А потом раз, проходит февраль-2, проходит март-2, проходит апрель, и ничего не получается. И если он, так сказать, человек со стержнем, значит, на что я надеюсь, то он должен разозлиться на Путина. И тогда он не то, что должен сократить помощь, а должен резко увеличить помощь. И тогда эти факторы, о которых вами начали говорить о стабильности макроэкономической, макрополитической, макроэкономической, тогда падение цен на нефть, увеличение увеличение поддержки Украины сыграют свою роль. Работа санкций сейчас идет, сегодня только будет принят пакет Евросоюза по борьбе с теневым флотом, который возит российскую нефть. Значит, если все это сложится, тогда, конечно, ситуация изменится кардинально. И тогда Путин должен будет тоже увеличить свои военные расходы, чтобы выровнять ситуацию. Если Украина получит больше оружия и больше денег, то Путин должен же выровнять это дело. Значит, он должен увеличить свои расходы. Не 6,5% ВВП, как заложено сейчас в бюджете 2025 года, а уже 12-15% ВВП. А это прямой путь уже к острому кризису. Вот тогда уже можно будет говорить о, так сказать, прогнозировать завершение конфликта и в чью пользу, как он будет завершаться, и о кризисе в России, глубоком кризисе в России.
Да, то есть, ну, завершение конфликта для россиян будет означать и усугубление такого экономического кризиса. Просто нужно к этому быть готовым в любом случае, когда бы это ни случилось. Вы говорили о том, что и Европа начинает понимать, что нельзя допустить, чтобы Путин победил, чтобы вообще диктатор, ну и Соединенные Штаты, одержал победу и чувствовал себя победителем в этом конфликте. Тем не менее, некоторые эксперты говорят о том, что Западу, наоборот, невыгодно, чтобы в России вообще, в принципе, что-то менялось. Менялась власть. Что Путин их, в принципе, вполне себе устраивает. Неважно, как он проводит внутреннюю политику. Главное, чтобы он, как говорится, удержал всю ситуацию и, ну, согласился там, не знаю, что-то подписать, как типа, сейчас на него надавят, что-то он подпишет. Но, в принципе, то, что он в России, России правит, это хорошо. Это нормально.
Ну, это не так. Такие мнения существуют, но это не превалирующие и ни в коем случае не определяющие мнения западных лидеров. Это мнение существует в силу того, что все боятся ядерной кнопки, нажать ядерной кнопки. И как только они начинают понимать с аргументами, когда им объясняешь, что Путин боится ядерной кнопки больше, чем Байден, нынешний президент, значит, да, или больше, чем Шольц, нынешний канцлер, потому что он понимает, что это приведет к его краху, значит. Поэтому это все риторика, чисто, так сказать, блэкмейлинг, угрозы такие, значит, но от реальности это далеко. Я уверен, что Путин не готов и не будет никогда применять ядерное оружие, потому что оно не дает ему никаких особых преимуществ. Это чисто угроза сейчас. Угроза сказать, того, что и у него она работает. Во многих европейских странах люди боятся, политики боятся. Но консолидированное мнение, оно не останавливает ситуацию поддержки Украины, их действия. И сегодня, вот видите, идет, значит, встреча министров иностранных дел Евросоюза. Там первый раз председательствует новый специальный представитель, высокий представитель по международным делам и безопасности Кай Калас, бывший премьер-министр Эстонии и лидер либеральной партии Эстонии, значит, да, одной из европейских либеральных партий. Поэтому там уже сейчас риторика совершенно другая. Поэтому я и говорю, что это дает надежды на то, что ускоренный пересмотр отношения к Путину в европейских странах происходит. А если мы почитаем, что уже принято решение об увеличении военных расходов, в Польше, например, уже 4% ВВП, не 2%, а уже 4% ВВП, в Эстонии, Латвии, Литве уже по 3% ВВП, везде идет увеличение военных расходов, то есть больше, чем требуется по нормам НАТО. И поэтому все это осознают. Уже строятся новые заводы в Польше, Румынии и в самой Украине по производству вооружений, поэтому все понимают, что путинская агрессия – это опасность безопасности всей Европы. Это не просто война в Украине против Украины. Это война против нынешнего миропорядка, против цивилизованного мира.
Михаил Михайлович, вы видите в окружении Владимира Путина, не знаю, какую-то фронду? Вот кто-то из нынешней элиты может в перспективе, ну, сменить его во власти, например? И на кого, может быть, Запад ставит ставку, если вообще такие разговоры идут, если, в принципе, об этом кто-то думает?
Ну, фамилии я называть, конечно, не буду.
Понятно.
Но то, что большинство из его окружения считают, что война – это ошибочное решение, и все хотят ее завершения, это у меня 100% уверенность.
Ну, не силовики.
И они хотят, конечно, улучшения отношений с Западом, и, безусловно, в случае исчезновения Путина, конечно, они там найдется тот, кто возглавит, заменит Путина, значит, и будут переговоры вестись и с Украиной, и с Западом по улучшению ситуации. Безусловно, это так.
Угу. То есть это будут люди все равно из элиты, а найдется ли место уехавшим, вот, оппозиционерам?
Не найдется, нет, это исключено. Потому что структура существует, и есть конституция, народ безмолвствует, народ не собирается выходить на улицы и менять власть через улицу. Это будет просто смена по конституции, что, в принципе, дает спокойствие, некоторая безопасность, значит, но говорить о том, что завтра придут демократы во власть, вообще это исключено. Это будет долгий процесс, серый такой период в жизни страны, такое легкое начало трансформации, легкого улучшения. Но я уверен в том, что любой другой там, президент или там, другой руководитель страны вместо Путина, это будет лучше для будущего страны. Ну, будет смягчение ситуации. Вся та риторика говорит, что вместо Путина придет кто-то еще хуже, а это исключено. Это просто специальный пропагандистский прием.
Угу. То есть кто-то придет лучше, и кто-то придет уже из существующей элиты, но не из силовиков, надо полагать. Вот. Ну, хотя...
ну, не исключено, что не силовиков. Ну, по крайней мере, человек может быть контролируем силовиками, если не из силовиков. Ну, это сейчас это можно...
Да, ну это да, спекуляции. Но, тем не менее, Михаил Михайлович, вы же участник антивоенного комитета. То есть вот те, кто организовывал антивоенный комитет, Михаил Борисович Ходорковский в частности, он не может претендовать на какие-то позиции?
Сейчас? Конечно, нет. Сейчас никто не может. Никто даже в страну вернуться не сможет.
Ага, и даже в страну не вернуться не сможет, даже при условии каких-то перемен.
Конечно, это долгий процесс, долгий процесс.
И насколько вы рассчитываете, вот, это, не знаю, отпуск продлить?
Это зависит от успехов на поле боя, зависит от военного поражения режима. И, безусловно, от тех переговоров, которые сразу после этого будут. Это темп изменений, от этого будет зависеть. И будет зависеть, конечно, как новые руководители будут эти вещи принимать, и как они будут вести эти переговоры. Безусловно, конечно, тогда некоторое послабление внутри страны, оно будет неизбежно. И, конечно, ситуация будет меняться, но для того, чтобы участвовать даже в первых там, выборах президента, значит, я думаю, что никто не решится из-за границы приехать для того, чтобы, так сказать, поучаствовать в этих выборах. Во-первых, никого не допустят, не зарегистрируют, но сразу же это грозит тюрьмой и так далее, и так далее. Поэтому я говорю, что это перспектива не очень ближайшего времени.
Да, здесь зритель Илья Евсеев наш постоянно задает вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Интересно ваше отношение к митингам, шествиям в Берлине. Поддерживаете ли, участвуете ли? Насколько они эффективны?
Ну, с точки зрения эффективности, это вопрос очень такой своеобразный, это каждый своему оценивает. Но то, что это нормальная, хорошая вещь, но почему нет? Люди демонстрируют себе и проявляют солидарность с теми, кто в России, солидарность там, между собой, кто уехал и тоже там не очень просто живется, конечно, за рубежом. Поэтому, ну что, это нормальная общественная жизнь.
Да, то есть в целом, ну, почему нет? А что касается событий с взрывом в Москве на Рязанском проспекте генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, вы уверенно читали об этом новости, этот Игорь Кириллов, генерал-лейтенант, был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России, также погиб его помощник, водитель, пострадал в целом дом, несколько квартир, но человеческих жертв больше нет. И Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к этому убийству. Тем не менее, накануне служба безопасности обвиняла Игоря Кириллова в том, что он ответственен за применение химоружия против вооруженных сил Украины, да, против ВСУ. И сегодня Дмитрий Медведев, например, тоже выступил, наш замечательный бывший президент. Он заявил, что нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчика убийства генерала Кириллова. Это военно-политическое руководство Украины совершило, сделало. В целом, Если вот так вот абстрактно подходить, можно ли считать, да, Украина сейчас отрицает, но эксперты полагают, что все равно это вооруженные силы Украины к этому причастны или спецслужбы Украины, тем не менее, можно ли считать легитимной целью генерала-лейтенанта?
Ну, давайте так, значит, ну, первое, что, конечно, этот взрыв, это убийство генерала, это, конечно, шок для руководства и вообще всей военной элиты, в первую очередь, и не только военной, но и пропагандистской элиты. Все понимают, что в центре Москвы
Да, абсолютно.
может быть уничтожен тот или иной враг для Украины. Поэтому это приводит в шок и в ярость. И Медведев эту ярость как раз вот отображает сразу же, значит, да. Я уверен, что и Путин тоже в недоумении и вообще в ярости. Как так может происходить? Означает, что защищенность, ну, такая нулевая. И это каждый осознает. Хотя этот генерал, конечно, не топовый, но, тем не менее, значит, не самый верхушки, значит, да, не самый значимый для Путина. Но тот факт, что он был убит в центре Москвы, ну, это серьезный, так сказать, сигнал и такой серьезный звонок для всех остальных. Вот, что касается того, что как Украина это или не Украина, ну, не знаю, думаю, что, так сказать, наверное, это Украина. Но идет война, полномасштабная война. И что удивляться, это просто Путин хочет навязать всем россиянам и миру ощущение, что это не война, а там какой-то конфликт, и он там что-то такое пытается этот конфликт там как-то разрешить. Это идет полномасштабная война. Она, причем гибридная война со всеми составляющими, значит, не просто на поле боя. Поэтому, безусловно, тот человек, который отдавал приказы применять химическое оружие, а в этом сомнения ни у кого нет, значит, наверное, конечно, это война. Генерал, это для него поле боя везде. Это не просто впереди за, или там за бронемашиной бежать, значит, пехотинцу. Значит, он занимается, так сказать, другими вещами. Значит, да. Поэтому это вполне все вписывается в состояние войны. Российские службы, российские военные, российские специальные службы применяют такие же способы борьбы и за рубежом, мы даже знаем, значит, в мирных странах. Значит, да. Поэтому это, к сожалению, в 21 веке не просто война на поле боя, это такая с гибридными элементами, включая такие вот вещи.
Как вы сказали, что действительно военно-политическое руководство было в шоке и напугано. Вот сегодня машину председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова исследовали саперы, потому что неизвестный позвонил, опять же, и сообщил, что заложил в авто взрывное устройство. Вроде бы пока обошлось без жертв, тем не менее, вот такие анонимные звонки поступили. Возможно, этот тренд будет продолжаться на такие уничтожения военных в Москве, на Рязанском проспекте. На самом деле это, конечно, вопиюще, что происходит, но вот это у нас 17 декабря 2024 год. Такие события. Вчера тоже расширенная коллегия Минобороны, вы уже упоминали про нее, с участием Путина была и главы Генштаба Валерия Герасимова. Белоусов вчера заявил, что нужно готовиться к возможной войне с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет. Но это серьезно воспринимают европейские чиновники, европейские военные, такие заявления?
Ну, мы слышали заявление министра обороны Германии, который сказал, в 29-м году мы должны быть готовы к войне. Выступая в Бундестаге, сказал.
Понятно.
Поэтому там, как я уже сказал, в Европе к этому сейчас в последние месяцы начали относиться очень-очень серьезно. Поэтому складываются деньги, увеличиваются расходы на военные расходы, строятся новые предприятия, увеличиваются объемы производства вооружений и снарядов и так далее, и так далее. Поэтому это все, значит, серьезно воспринимается. Вопрос другой, что может ли такая война быть, значит, ну... Конечно, если мы говорим о войне против НАТО, это означает, что там будут участвовать все вооруженные силы стран НАТО. НАТО это 50% или больше 50% создает мировой экономики, создает мирового ВВП. Россия создает 2% мирового ВВП. Значит, самая большая армия в мире, значит, это и самая мощная, это американская. Да, в Европе самая большая армия, это турецкая. Она не в Европе, но в Европе и не в Европе. Сейчас еще самая обученная армия, это украинская
Украинская.
армия. Да, и безусловно, просто сопоставить то, что против всей машины НАТО будет воевать путинская армия, ну, это просто, значит, несопоставимые вещи. Поэтому это просто такая, ну, самоуспокаивающая такая риторика. Поэтому я уверен, что Путин, и он в его-то словах, он же говорит, что мы не собирались ничего там воевать. Так вот мы вынуждены, значит, да, нас просто не понимают почему-то на Западе. Но, наверное, поймут. Мы все равно пережмем Запад и разрушим эту Украину, этих там нацистов, как там еще их обзывают и так далее, и так далее. Поэтому это все такая вот болтовня сегодняшнего дня. Серьезно, это не имеет отношения. Почему я говорю, что ни ядерное оружие применяться не будет, ни война с НАТО не будет. Значит, просто нужно ситуацию эту переломить, заставить Путина или уйти, или подписать соглашения о мире, такие, которые устраивают весь мир.
Да, но может ли быть, что все-таки, как считают опять же некоторые эксперты, будет подписано соглашение, которое не то чтобы устраивает весь мир, и это будет больше, ну, компромисс более сильный со стороны Украины, потому что Трамп, например, захочет поскорее завершить боевые действия, и он продавит это решение в том числе, и Владимир Путин не будет таким уж прям сильно проигравшим в этой ситуации. Такое возможно? И тогда это будет наверняка какое-то временное соглашение о перемирии, но тем не менее будет. Такое же тоже может быть.
Возможно, нужно подвести Путина под это. Главное в любом соглашении, которое будет более-менее сбалансировано, это гарантия безопасности Украины. С этим Путин должен согласиться. Поэтому никакие обещания там про НАТО или там что-то еще,
Ну,
значит, там
понятно.
что снизить и так далее. Путин с этим должен согласиться. Он же согласился, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО.
Ну, а куда
Согласился.
же он денется?
А тут, куда ему деться, значит, будет? То же самое. Надо просто создать эти условия. И вот это задача Запада. Сегодня в руках Запада судьба Украины и будущие изменения в России. Поэтому в ближайшие месяцы мы увидим, как Запад относится к этому всему.
Да, но пока он не показал какого-то прям такого радикального отношения.
Пока он не показал, пока еще Трамп не вступил
А,
в
опять
должность,
же.
не принимает решения. Пока еще не прошли выборы в Германии, и новое правительство тоже еще не сформулировало свою позицию.
У вас есть представление, какое будет новое правительство, какая там коалиция сформируется?
Ну, в Германии, я думаю, большинство возьмет
ХДС,
христианские демократы, да, и, наверное, будет, как всегда, большая коалиция. Не всегда, как часто бывало, большая коалиция. То есть широкая с демократами. Но если как покажет, конечно, я тоже нельзя предсказывать, что как будет. Если, например, либералы наберут там достаточное количество голосов, тогда коалиция может быть из двух партий. Но мне кажется, что это сейчас маловероятно. Наверное, будет все-таки большая коалиция христианские демократы и соцдемократы.
Да. Просто вот сейчас мы с вами разговариваем, и риторика такая милитаристская, такое время действительно, но вот если вспоминая перестройку, ну какие-то перемены, когда в России начали происходить, просто некоторые сравнивают с тем временем, что, может быть, в элите появится какой-то Горбачев, который будет подписывать соглашение о разоружении, например. И вот тогда было ощущение, что все как-то наоборот, мы отказываемся от вот этого милитаристского какого-то угара. А сейчас весь наш разговор строится на том, что нужно наращивать вооружение в Европе, везде, в Соединенных Штатах, что нужно готовиться, вооружаться до зубов, чтобы быть готовым там, ну не знаю, победить этого Путина или дальше быть готовым к каким-то угрозам. То есть есть перспектива вообще какого-то мирного существования наших там стран, я не знаю. Просто как-то звучит очень все печально.
Это не наш разговор, мы вынуждены как-то анализировать происходящее и ближайшую перспективу. Ситуация нас вынуждает к этому, а не мы с этого выдумываем. В отношении мирного соглашения и мирного пути я уверен, что это только так это и будет. Поэтому нужно просто осознать способы достижения, точки перелома сначала, а потом этого мирного соглашения, который бы, ну, устраивал всех. Поэтому новый Горбачев вполне может появиться. Если, ну, не с полным осознанием, значит, то, безусловно, с планами перемен. в Российской Федерации внутри и ее внешней политике. Я думаю, это неизбежно.
Спасибо большое. Хоть какого-то оптимизма дали сегодня за наш эфир. Но понятно, что год подходит, 2024 к концу, и пока что война не закончилась, все в самом разгаре. Путин вчера говорил, что добровольно россияне подписывают контракт по 1000 человек в сутки. Но это тоже еще, на самом деле, вопрос вопросов. Вряд ли прямо у нас такой большой ажиотаж, тем более по всем социологическим вопросам, или ВАДы, в том числе центра. Есть данные о том, что люди быстрее хотят переговоры, быстрее хотят завершения войны. Но Левада-центр еще один опрос свежий провела. В конце года должна состояться очередная прямая линия Владимира Путина. И если бы у вас была возможность, что бы вы у него спросили? Вот, друзья, напишите, пожалуйста, тоже в комментариях, что бы вы спросили у Владимира Путина, если бы у вас была такая возможность. Что отвечают россияне? Больше всего... 22% россиян отвечают, когда закончатся военные действия. Андрей, покажи, пожалуйста, этот график. Хотели бы Путину задать этот вопрос. На втором месте 16%, значит, когда улучшится благосостояние, уровень жизни, когда повысят пенсию, зарплату, пособие. 7% почему растут цены, когда они будут снижаться, когда останутся инфляции, снизится ключевая ставка. 6% когда решатся проблемы ЖКХ, остановится рост тарифов и так далее. 5% когда улучшится ситуация с медициной, ну и так далее, и так далее, тоже в основном... А, нет, 4%, вот другой неэкономический вопрос. Когда вы наведете порядок в стране, поменяете правительство? Почему слишком мягко с чиновниками, с оппозиционерами? Ну, это, наверное, патриоты так отвечают. Ну, и далее тоже по списку. Но первое, больше всего россиян отвечают, когда закончится... Задают, точнее, вопрос, хотели бы задать Путину вопрос, когда закончатся военные действия. И 25% затруднились ответить. Ну или ничего не ответили, потому что у нас опасно и чревато, может быть, в принципе, сегодня отвечать на какие-то вопросы. Неизвестно, кто еще задает, от каких они спецслужб пришли к вам задавать вопросы. О чем это говорит?
Нет, конечно, конечно, это уже не первый опрос, значит, уже, по-моему, второй или третий, когда уже больше 50% россиян хотят прекращения войны. Вопрос другой, что... Часть из них или большая часть из этих 50%, они не хотят быть побежденными. И поэтому, значит, вот это вот настроение, в том числе милитаристский угар, который Путин, так сказать, создал в обществе, значит, он имеет свое, так сказать, ну, скажем так, продолжение. Поэтому люди хотят прекращения войны, но не хотят быть побежденными. Они не понимают, что, как мы с вами уже говорили вначале, что кризис, в принципе, неизбежен. И они волей-неволей будут нести, они часто не финансируют войну, потому что Путин уже перекладывает вообще все тяготы войны на население. Потому что деньги, которые он получил в 2022 году из-за высоких цен на нефть, деньги все уже вложены, военная промышленность, значит, восстановлена, поставлена на ноги, значит, они производят огромное количество вооружений и огромное количество снарядов. Но уже этот ресурс закончился. И сегодня мы видим это инфляция. Инфляция – это налог на бедных. Это означает, что все население сейчас оплачивает уже. И бюджет, который сейчас утвержден с неопределенными источниками доходов или по объемам доходов, это тоже перекладывание на население. Потому что дефицит будет финансироваться монетарным способом, то есть печатанием необеспеченных денег. Предложение товаров – нет, деньги есть, купить на них, значит, не очень много что можно. Поэтому инфляция ускоряется. И я уверен, что в эту пятницу, 20 числа, ЦБ примет решение о повышении ставки до 23%. Я думаю, что Путин ему разрешит им еще это сделать. Потому что он видит, что население не буянит, ничего такого. Объяснение его всеми теми, что это все враги виноваты, а мы тут... желаем только хорошего населения, значит, а эти все это бала-бала, все это по-прежнему работает, и люди как-то это съедают. Хотя в перечне вопросов, которые вы сейчас только что озвучили, там, по-моему, на втором-третьем месте есть, когда прекратится рост цен. Поэтому это там всего 16%, но это минимально, видите, 16% всего. Означает, что эта тема поднимается, и люди начинают понимать, что им становится жить все хуже, хуже и хуже. Несмотря на высокие выплаты и в некоторых депрессивных регионах там стало вдруг, жизнь оживилась из-за того, что там военные предприятия с огромными зарплатами, значит, да? Но самые необеспеченные пенсионеры, у них даже индексации меньше официальной инфляции, меньше 9%. при вообще-то инфляции примерно в 16-18 общей, а продуктовой в 40%. Поэтому люди просто уже из кармана вырубили все уже. Поэтому ситуация ухудшается. Но, как вас сегодня спрашивал у вас Соловей, значит, что кризис будет? Ну, кризис будет только по двум причинам, может быть. Или люди выходят на улицы и сметают власть через улицу, как, или давление на власть, как и было в 1991 году. Или это правительство просто съедает само себя, когда оно проводит политику, когда нечем финансировать даже зарплату военным. Это означает, что должен упасть экспорт, доходы от экспорта. То есть экспорт должен стать, значит, ниже объемов необходимого импорта, как это было, так сказать, еще было в 90-х годах. Тогда эта проблема возникнет, что нечем будет финансировать не только пенсии, но и содержание военным. Тогда все, тогда машина прекращает свое существование. Пока ни того, ни другого не просматривается. Но факторы кризиса, они могут проявиться уже в ближайшие месяцы, как мы с вами уже это отметили.
Да, но тем не менее Чемизов заявил о том, что если мы будем продолжать так дальше работать, практически большинство предприятий станут банкротами. Он сейчас громче всех возвышает голос против повышения ключевой ставки. Еще, то, что делает Эльвира Набиуллина.
До него еще далеко, потому что он будет получать субсидированные кредиты, он получает их, он
Ну...
получает субсидированные кредиты. А вот предприятия торговли, предприятия или компании строительные или транспортные компании, вот они начнут банкротировать. Там уже везде проблема нарастает. Примерно 90% по опросам, по-моему, ЦБ даже делал опрос, 90% руководителей предприятий говорят о серьезных проблемах, ну, о том, что они не могут повышать больше зарплату своим работникам. То есть идет переток с гражданского сектора в военный. Это ослабляет вообще все перспективы будущего развития для страны.
Да, вы сказали о том, что вообще какой-то кризис может быть, если люди возвысят свой голос, как в 91-м году, когда они выходили и так далее. Но вот сейчас, если что-то изменится, просто хотелось бы пофантазировать о будущем. Как вы сказали, кто-то найдется в элите, например, кто сменит Владимира Путина, и большинство в элите не согласно с его курсом, внешнеполитическим, по крайней мере. Все хотят и сотрудничать с Западом, и мира, экономического какого-то развития. Но при этом будут ли люди субъектны? Будут ли граждане субъектны? Можно ли выстроить демократию при таких условиях? При условии того, что кто-то из нынешней элиты просто сменит Владимира Путина.
Нет, невозможно, потому что любой, кто сменит Путина из нынешней элиты, он будет руководствоваться той же самой системой,
Ну
которую
вот
создал
именно, понятно.
Путин. Вопрос в другом. Захочет ли такой человек больше легитимности, то есть отменит ли он те поправки Конституции, которые сейчас сделали, так сказать, безграничную власть Путина как президента, вернет ли он эту ситуацию, так сказать, в то русло, которое она была по Конституции 93-го года, тогда возможно, что плавно, 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 и можем прийти плавно и к настоящим выборам. И тогда оппозиционеры, кто на Западе сегодня, могут вернуться и также участвовать в этой жизни. Пока я не вижу таких перспектив, значит, на ближайшие перспективы, на ближайшее время, если сейчас ситуация будет меняться. Но пока мы не понимаем, будет ли она меняться. Если она вдруг будет меняться, так сказать, в конце этого года, то тогда открывается только начало плавных перемен. Но в любом случае перемены будут в позитивную сторону.
Да, а в 90-х годах, или не в 90-х, я не знаю, когда и где что пошло не так, когда была свернута демократия? И была ли она вообще? Вот в таком подлинном смысле, был ли народ действительно субъектен? На ваш взгляд, вот вы наблюдали все это?
Народ был субъектен, демократии мы никогда не построили, мы строили ее, но никогда не построили. В России никогда не было демократии.
Почему?
Но основы демократии были заложены. Заложены были еще в период президента Ельцина. И были выборы, были свободные выборы. Да, там, можно сказать, там какие-то манипуляции происходили и так далее, но были выборы. И выборы 2000 года, Путин эти выиграл эти выборы. Сколько, 51,5%, 52% в 2000 году, но он был действительно, он был избран. Потом были все уже манипуляции, уже в 2004-м, уже вы помните, там уже на выборах там не было Зюганова, не было Жириновского, Путин попросил, чтобы были какие-то заместители, там какие-то охранники были, боксеры какие-то там выступали, значит, да, там уже это были квазивыборы, и все после этого уже ни одних нормальных выборов не было. Но вот 2000-й год еще были демократические выборы, да, это так.
А вы говорите, что демократию строили, но не построили. Ну, то есть вы считаете, что только с приходом Владимира Путина что-то пошло не так. Правильно я понимаю?
С приходом Владимира Путина все сначала шло так, потом все развернулось в другую сторону. Начиная с 2003 года, с давления на бизнес, в том числе вспомнили арест Михаила Ходорковского, потом на Лебедева, значит, да, потом, значит, помните, через отъем ЮКОСа через сделку с компанией из трех человек, которые зарегистрированы в Рюмочной, где-то в Тверской области, там, да, вот это вот бред такой, вот и начался глобальный передел собственности, начиная с 2005 года уже, там, да. И тогда уже пошли демонстрации, пошли наши первые марши несогласных, потом пошли на избиение наших маршей несогласных, значит, да, и все понеслась потом уже, значит, да, так вот уже потом пришли к 2008 году к Грузии, значит, и все, тогда уже было понятно уже, реакция Запада была минимальной, или, в смысле сказать, практически никакой, business as usual, все, про Грузию забыли, это позволило Путину осознать, что ему разрешено вести себя так в мире, поэтому аннексия Крыма уже была, сказать, можно сказать, предопределена, хотя я не верил, даже и в это не верил, думал, что Путин не пойдет на это, значит, ну, вот он, аппетиты его росли, значит, и он понимал, что Запад позволяет ему это делать. Также
ну,
после
так и было.
Крыма, также после Крыма, значит, какие-то минимальные санкции введены. Он так с усмешкой, они посмеялись с Медведевым вместе, значит, да. И готовились, как оказывается, к 14-му, ой, да, к 22-му году, значит, да. Вот видите, полномасштабная война. Я что ж вообще не мог поверить в это. Только за 2 дня до агрессии, когда я увидел Путина по телевидению на заседании Совбеза, или там, на совещании Совбеза, я понял, что все, решение он принял уже. Потому что по его поведению мне уже было, мне, поскольку, ну, было понятно, что все это уже предрешено. Значит. А до этого я даже не верил. Я просто думал, что он блефует, как и часто он делает. Так сказать, играет, поднимает ставки в игре с Западом. Значит, да. Но то, что до этого дойдет, я не верил. Ну, потом оказалось, что мои предположения оказались неправильными. Ну, что?
Здесь Екатерина в чате задает вопрос, а где был настоящий Медведев вот тогда, во время его президентства или сейчас? Насколько хорошо вы его знаете?
Медведева не знаю хорошо, я с ним вместе не работал. Вот один месяц, может, по-моему, там, потом, ну и то есть, так сказать, практически не работал. Но он, по моему ощущению, он каким был, таким и есть. Вот он путинский помощник. Что надо, то он исполняет.
То есть для вас не было такой вот разницы, когда он начал свои гениальные посты писать?
Никакой разницы.
Да, которые уже стали притчами во языцах. Ну и сейчас он тоже делает такие заявления, гораздо более яркие, более милитаристские, чем Владимир Путин. Владимир Путин на фоне него просто настоящий голубь, по крайней мере, кажется. Так, здесь зрители тоже задают вопрос. Следите ли вы за оппозицией за рубежом? Так вот. Елена задает вопрос. Следите ли вы, Михаил, за оппозицией за рубежом? Кого поддерживаете? У кого вы считаете есть перспективы? У Яшина, у Кармурзы, у Юлии Навальной, у Михаила Ходорковского?
Как вы правильно сказали, я участвую в антивоенном комитете. И сейчас наша задача – это помогать или содействовать прекращению войны. Поэтому это главная линия. Все остальное – это мы все в эмиграции. Когда вы спрашиваете о шансах, или спрашивает ваш слушатель о шансах, значит, шансов ни у кого нет. Как я уже пояснил прежде, значит, сначала нужно остановить войну, нужно, чтобы в России начались перемены, они будут не быстрые. Говорить о том, что вот на выборах через, там, условно, 2 года будут участвовать какие-то оппозиционеры, я не верю в это вообще. Поэтому сейчас просто бесперспективно говорить, даже называть какие-то фамилии, каких шансов у кого. Ни у кого никаких шансов сейчас, ни у кого никаких шансов нет. Поэтому вопрос один сейчас. Остановить войну и через нее добиться начала перемен в России. Да, плавных, не очень понятных, не очень приятных, но это будут перемены все равно. Поэтому будущее только вот за...
А что значит остановить войну? Наша задача остановить войну. Но это какие действия мы можем предпринимать? Вы, например, в антивоенном комитете. Делать заявление, встречаться... Ну, как это выражается?
Да. Действовать, содействовать процессу. То, что сейчас с вами обсуждаем, это вот и есть одна из форм содействия процессу. Да, для того, чтобы люди понимали, что война бесперспективна, война преступна. И то, что творит режим, значит, те преступления, которые совершил, военные преступления и многие другие преступления, значит, что это неприемлемые вещи, они должны быть за это осуждены. И должна быть оценка всем этим действиям дана, в том числе самому акту агрессии, который редко обсуждается в международных делах, но случаи такие есть, потому что это самое большое преступление, акт агрессии. Поэтому это очень, очень важная вещь. Без этого вообще миропорядок не может дальше существовать. Тот миропорядок, который ныне действует. Поэтому это нужно его восстановить. Мы же не хотим, чтобы был новый передел всего и вся. Зоны влияния и так далее. То, что Путин предлагает, как это было в 19 веке, начале 20 века. Значит, да? Мы же хотим восстановить то, что было. Как минимум, да.
Да. Друзья, напомню, что у нас Михаил Касьянов сегодня в особом мнении. Всех отошлю к сайту shop.diletant.media. Возьму несколько минут. Обратите внимание, пожалуйста, там на книгу «Безупречный шпион» Рихард Зорге, образцовый агент Сталина. Так называется книга автора Уэна Мэтьюса. Это подробная биография одного из выдающихся разведчиков 20 века, Рихарда Зорге. Вот его цитата. «Если бы мне довелось жить в условиях мирного общества, в мирном политическом окружении, то я бы, по всей вероятности, стал ученым. По крайней мере, я знаю определенно профессию разведчика, я не избрал бы». И вот там в романе описываются легенды об этом шпионе и факты конкретные. Говорят, что именно Рихард Зорге из Дальней Японии первым сообщил в Москву о дате нападения на Советский Союз, о составе и количестве нацистских сил, обрисовал общую схему военного плена вермахта. Также описываются его жизненные такие приключения. Он немножечко напоминает Джеймса Бонда, хотя и не очень симпатичный персонаж, судя по этой книге, но тем не менее. Друзья, Рихард Зорге – безупречный шпион, агент Сталина. Заходите на сайт shop.diletant.media, приобретайте эту книгу, и тем самым вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» на плаву. Очень нам поможете. Обязательно приходите на стрим 21 числа, на такой большой стрим в поддержку «Живого гвоздя». Будем всех вас очень ждать. И, Михаил Михайлович, можете, пожалуйста, в завершении нашего эфира, у нас сегодня уже 17 декабря, скоро Новый год, поздравить наших зрителей «Живого гвоздя» с Новым годом, может быть, что-то пожелать.
О, я, конечно, поздравляю. Потому что всегда это в нашей стране это был главным праздником, значит, Новый год всегда люди праздновали все. И очень весело, и очень ждали. Ждали и связывали какие-то хорошие изменения на будущее. И сейчас я связываю тоже, что 25-й год нам должен принести какие-то позитивные сигналы, какие-то позитивные перемены. Не говорю, что будет жить лучше, но, по крайней мере, надежда на жизнь лучше должна появиться. Поэтому я желаю, чтобы эти ощущения оправдались, и мы действительно почувствовали это.
Да. После таких очень грустных прогнозов, тем не менее, пожелание такое светлое и доброе. Спасибо огромное за него. Да, Михаил Михайлович Касьянов сегодня был в особом мнении. Друзья, подписывайтесь на канал «Живой гвоздь», читайте Михаила Михайловича Касьянова, его заявление в антивоенном комитете, подписывайтесь на соцсети обязательно и ставьте лайки. И также никуда не уходите, у нас в 21.00 будет программа «Статус» традиционно с Екатериной Шульман, с Максимом Курниковым. Андрей Меликов был за режиссерским пультом, меня зовут Евгения Родионова. Увидимся в пятницу. До скорых встреч, пока.